чтобы учение усвоилось, мы поем Ом. В начале и в конце. В начале, чтобы оно было воспринято, а в конце, чтобы оно было запечатано.
Способ войти в состояние осознанности, отсечь беспокойный ум, приоткрыть пространство за пределы ума. Если у вас есть какое-то напряжение в уме, вы просто поете ум, расслабляетесь в вибрации ума и остаетесь некоторое время в присутствии вне ума, не оценивая реальность, а осознавая. То есть это способ погружаться в естественное состояние, опираясь на вибрацию ум. Ум — это вибрация самого Абсолюта. Петь Ом, значит, настраивать свое сознание в унисон с божественной реальностью, с Сатья-локой. Мы начнем с песен пробужденного, а затем продолжим комментарии Трипура-Рахасьи.
Куда и что следует направлять йогину? Свою преданность следует направлять на 3 сокровища, встреча с которыми — редкая удача для существа, схваченной марой неведения. Свою веру следует направлять на святых и ситхов, и учителя, обладающего реализацией, что подобен магическому алмазу, очищающему другие алмазы от примесей. Свою любовь следует направлять на грешников, трепещих ужасные мучения в адах, терпящих ужасные мучения в адах, таких как лес Шалмали и других, а также в мирах претов и животных. Свое отвращение следует направить на сансару, привычку быть в неведении, бессознательности, отвлечениях и омраченности нечистого видения. Гнев следует направить на свою лень, эгоизм, гордыню, сомнение, безверие и тупость. Свою прану вожделения следует направить в центральный канал Сушумну, умело обращаясь с ветрами. Свое усердие следует направить на служение просветляющим силам и на интенсивную практику в затворе. Свою волю следует направить на достижение плодов учения, реализацию знаков пробуждения, таких как 16 стадий Луны, 3 знака, 5 пространств, 8 тхьян и другие. Свой ум следует направить на непрерывное созерцание коренной основы, пространства естественной осознанности. Свою ясность следует направить на обретение реализации мудрости джняны, позволяющей понять: «Я не есть это тело, мой ум подобен пространству». Свою иронию и скептицизм нужно направить на иллюзорные мечты о мирском счастье в этом мире грез. Свой восторг и радость следует направить на древо прибежища и драгоценную дхарму, Свое благоговение следует направить на линию передачи и мастера. Свое уважение следует направить на старших монахов и опытных братьев и сестер по дхарме. Свое дружелюбие и чувство родственной близости следует направить на сангу, святую общину самайных братьев и сестер. Свои дары следует направить на совершение подношений святым и божествам. Свои силы следует направить на переводы, печать и распространение священных текстов, создание изображений великих святых и богов, строительство мест для ретритов и жизни йогинов, ищущих бессмертия. Свою мудрость следует направить на объяснение тонкости учения дхармы новичкам. Свою гордость следует направить на линию передачи и свою школу, гордясь и восхищаясь ими. Свою педантичность следует направить на соблюдение взятых обетов и обязательств поведения, а также на регулярную садхану. Свою свободу и раскованность следует направить на воззрение, паря в недвойственном видении вне слов, как вольная птица. Свое бесстрашие следует направить на обретение единого вкуса, практикуя в особых местах на стадии закалки. Свою игривость, спонтанность, легкость и гибкость нужно направить на все действия, выполняемые на стадии отпускания. Свое смирение и послушание следует направить на почитание святых, ситхов, риши и божеств. Свою широту души, покровительство нужно обращать на тех, кто практикует дхарму, нуждается в помощи. Свое внутреннее величие, гениальность, запредельность и таинственность следует направить на созерцание божественной гордости, ведущей йогину к безупречной реализации. О йогин! Все, что бы ты ни переживал и не испытывал, направляй на корень Вселенной, великого царя естественной осознанности, полного величия, славы и могущества, на того, о ком говорят с благоговением даже великие боги. О том, что надо. Наставление начинающим. Если есть взятые обеты и самайные обязательства, то их надо соблюдать тщательно и бережно. Если у тебя есть гуру, то его надо рассматривать в чистом видении. Если есть дхарма, то ее надо ценить как волшебную драгоценность. Если есть кундалини, то ее нужно пробуждать. Если есть чакры, то их надо очищать. Если есть тема для медитации, то ее надо удерживать, не отвлекаясь. Если есть поза для медитации, то в ней следует оставаться подольше. Если есть ветры и каналы, то их надо очищать. Если в теле есть блаженство, то надо объединять с ним созерцание. Если у тебя есть ум, надо исследовать его природу, пока не поймешь. Если есть чувство «я», надо на нем сосредотачиваться, пока оно не укажет на то, что за ним. Если есть драгоценное человеческое рождение, то его надо использовать для освобождения. Если есть белое и красное сущности, то их надо объединять в центральном канале. Если есть санкальпа, то ее надо однонаправленно держать в уме, как бы самому ей становясь. Если есть мысли, их надо освобождать безусловным пребыванием в естественном присутствии. Если есть естественное состояние, то в нем надо пребывать вплоть до полного пробуждения и растворения элементов тела. Если есть клеши, их надо усмирить, словно диких зверей или разбойников, и, посадив на цепь, превратить их в украшение и игру энергии божеств. Если есть санга, надо уважать ее правила и рассматривать ее в чистом видении. Если есть самайные братья и сестры по дхарме, к ним нужно относиться с любовью, заботой и уважением. Если есть другие люди, к ним без исключений надо проявлять сострадание и чистое видение. Если есть испытательные задания, их надо проходить с честью и достоинством. Если есть ретриты, в них надо практиковать с усердием и соблюдая молчание. Если есть священные тексты, их надо изучать, перечитывая вновь и вновь. Если есть эгоизм, его надо усмирить и отбросить, как ненужную вещь. Если есть таланты и способности, их надо проявлять только на благо дхармы. Если есть богатство, то его нужно использовать на благо распространения и процветания дхармы. Если есть монашеское одеяние, его следует носить с достоинством, честью и почтением. Если есть старшие монахи, к ним надо относиться почтительно. Если есть возможность сделать служение для дхармы, то к нему надо приступать с радостью и верой в три сокровища. Если есть тайные методы йоги, их надо тщательно изучить в самайе и выполнять внимательно и с усердием. Если есть семья, дом и супруга, следует поддерживать гармоничные отношения с ними, пробуждая у них веру в дхарму, почтение к святым, дабы не было помех и препятствий. Если есть статус монаха, следует вести себя подобающе, чтобы пробуждать веру мирян в дхарму. Если есть мысли, следует исследовать их пустотную основу, естественный ум, и, расслабившись, не беспокоиться о том, что было и будет. Если есть праны, их надо вводить в срединный канал искусными методами. В общем, что бы ни было в твоей жизни, важное или не очень, следует это делать так, как велит дхарма. Так, несомненно, обретешь свободу.
Продолжаем текст. Трипура Рахасья. Мистерия за пределами тройственности. Глава 21. О достижении мудрости и ее природе и сокровище знаний, содержащимся в священных писаниях. Царевич беседует с Брахмаракшасом, отвечая на его вопросы.
Привидение спросило: «Кто этот Бог? Что означает преданность Ему? Кто такие мудрецы?» Царевич ответил: «Бог — это владыка космоса. Преданность — это непоколебимая любовь к Нему. Мудрец — это тот, кто пребывает во Всевышней умиротворенности и полон любви ко всем». Привидение спросило: «Кто всегда находится во власти страха? Кто во власти страданий и нищеты? Кто во власти бедности?» Царевич ответил: «Страх удерживает в своих объятиях человека, обладающего огромным богатством. Страдание и нищета там, где большое семейство, а бедность — это ненасытные желания». Привидение спросило: «Кто бесстрашен? Кто свободен от нищеты? Кто никогда ни в чем не нуждается?»
Бедность — это ненасытное желание. Есть принципы «яма не яма», один из них — сантоша, удовлетворенность. Мы должны понять, как применять этот принцип в нашей жизни. Как быть удовлетворенным тем, что есть, не просить лишнего. Как изменить вектор своих желаний на желание освобождения, с желания материального на желание освобождения. Желание материального приводит к материальному результату. Вместе с желанием материального появляется желание перерождаться в следующей жизни, получать тело, и иметь снова материальное воплощение и материальную жизнь. Все это происходит через 6 трансформаций тела: рождение, рост, развитие, сохранение, старение, увядание и смерть. И снова. Таким образом, желание материального всегда связано со страданием. Потому что сам материальный мир, сансарный мир, в своей основе дисгармоничен. Потому что сам по себе материальный мир — это своего рода ловушка для души. Черная дыра, в которую ее по неосторожности засосало. Он не предназначен для наслаждений, он предназначен для очистки кармы и для разочарования в сансаре и поиска духовного пробуждения. Но вначале это кажется не так. И вначале человек вступает в жизнь в полной надежды на материальное. Он заканчивает школу, и ему кажется, что вся жизнь у его ног. Весь мир у его ног. У него огромные амбиции и огромные надежды. И общество поощряет это. Но затем проходит некоторое время, он понимает, что весь мир совсем не у его ног. Много раз душа, получив разочарование в сансарной жизни, начинает искать другой вектор приложения своих желаний. Этот другой вектор есть дхарма, путь освобождения. И сантоша означает, что мы должны найти внутреннюю удовлетворенность и избавиться от неудовлетворенности. Неудовлетворенность проистекает не из материального, а из неведения. И только неведение может устранить неудовлетворенность. Поэтому есть принцип «не проси лишнего, довольствуйся тем малым». Этот принцип поможет развернуть свое сознание к поиску Бога. Когда мы просим много у Вселенной, надо ожидать, что Вселенная тоже попросит у нас много. Когда мы хотим, не удовлетворены, просим много у Вселенной, это значит, мы духовно бедны. Внутри у нас ничего нет. Нам надо что-то снаружи. Напротив, когда мы не просим ничего, мы очень богаты. Никто ведь не видел, чтобы акционер «Газпрома» пришел и попросил у вас что-нибудь, да? Ему от вас ничего не надо. Даже на материальном уровне никто не видел, чтобы божество пришло и сказало: «Дай мне что-нибудь». Божество скажет: «Чего ты хочешь, если вы его призовете тапасом?» Однажды один святой выполнял тапасю так, что Шива и Парвати заметили это. И он одновременно работал где-то, он сшивал обувь, кожу. Они решили его благословить. И когда они пришли, они сказали: «Ты так усердно читал мантру, молился, стал таким праведником. Мы хотим тебе сделать что-нибудь, благословить тебя». У него была полная вайрагья. И он задумался, у него нет желаний. Шива Парвати сказали: «Мы не можем уйти, не благословив тебя. Явление божества всегда сопровождается благословением». Он сказал тогда: «Ну, сделайте, чтобы нитка сама продевалась в иголку. Я буду шить дальше». Когда один саньясин в Индии во времена завоевания Индии Александром лежал просто в пыли, к нему пришел царь Александр, побеседовал с ним, восхитился и сказал: «Что я могу сделать для тебя? Чем я могу одарить тебя? Я все-таки не простой человек, я царь». Саньясин сказал: «Ну, пожалуйста, отойди, не загораживай солнце. Все, что ты можешь сделать для меня». Сантоша, удовлетворенность. Причина человеческих страданий в том, что человек не ищет эту удовлетворенность внутри, не начинает даже йогу с сантоши. А он не удовлетворен как в мирской жизни, и даже к духовной жизни он приходит через неудовлетворенность.
Это ошибочный путь. Неудовлетворенность мирской жизни побуждает искать все больше богатства, большей власти, большей силы, большей славы, большего успеха, большего и большего, но этого нет конца. Потому что источник, причина этого не ясен. Неудовлетворенность духовной жизни побуждает читать снова те книги другие. В принципе, это хорошая вещь. Мы должны начать с неудовлетворенности сансары. Но мы не должны вечно оставаться неудовлетворенными. Чтобы поесть, нужно здоровое чувство голода. Но когда вы едите, оно должно насыщаться. И по мере духовной практики неудовлетворенность должна сменяться на преданность, любовь и самоотдачу. Если длительное время есть неудовлетворенность духовной жизни, мы применяем один метод, другой, к одному гуру, к другому, этот текст, другой текст, эту медитацию, другую медитацию, но мы так не испили из источника. Но когда вы встречаетесь с гуру, который удовлетворен, с учением, которое способно освободить ум, такая удовлетворенность зарождается в вас. И это не лень, не самоудовлетворенность, не самовлюбленность, не расхолаживание, а это ощущение того, что вы нашли верное направление. Пусть вы не просветлены, не освобождены, но вы поняли верное направление, и неудовлетворенность заменяется на веру, преданность и радость. И вот от сантоши мы идем дальше к ананде, радости, к углублению божественного присутствия. От ананды к маха-ананде. И святой мудрец — это не тот, кто в жуткой неудовлетворенности плачет, когда же я познаю Бога, когда же Бог явится мне, когда же я достигну самадхи, когда же кундалини развяжет три узла, и все чакры поднимутся в сахасрару, и дыхание остановится. Когда? Святой — это тот, кто пребывает в величайшей радости, в величайшем блаженстве, в величайшем экстазе, ежесекундно, который пьет нектар Бога и который ежесекундно всегда полностью удовлетворен. И у него нет никаких неудовлетворенных мыслей. Когда же меня признают великим мастером? Когда меня признают великим йогом? Когда меня признают авторитетным садху? Когда меня признают авторитетным монахом? Когда меня признают уважаемым мирянином? Когда меня оценят по заслугам? Когда меня заметят? Когда я, наконец, начну летать в тонком теле? Когда? Вот неудовлетворенный ум задает эти вопросы. Ум, пребывающий в ананде, избавляется от когда. Он говорит, сейчас. Больше нет когда, больше нет времени. Бхагаван Шри Раджниш однажды давал даршан в Индии. Ему пришла записка. Бхагаван, когда? Неудовлетворенный ум. Он сказал, я слушаю вас 10 лет. Каждый день по 3 часа. Но когда же это произойдет? Тот ему ответил, никогда, а как? Это не вопрос времени, это вопрос понимания, как прямо в эту секунду направить ум, убрать ум, войти в состояние не ума и направить его на Всевышний Источник. Но сначала мы приучаем себя к сантоше, удовлетворенности, так, чтобы довольствоваться малым, не иметь амбиций ума, принимать то, что есть, и всегда направлять свой ум на Бога. Неудовлетворенность означает у нас нет медитативного восприятия жизни. Потому что любое медитативное восприятие жизни в любом случае дает нам такую удовлетворенность. Но удовлетворенность — это не то, на чем надо останавливаться. Это только начало, когда мы просто стали нормальными. Вот неудовлетворенный — это ненормальный, значит. Удовлетворенность — это просто нормальность. Нормальный садху. без амбиций, без гордости, без претензий, без самовлюбленности, доброжелательный, чистый, гармоничный, пустотный. Это самое нормальное, сатвичное, самое обычное состояние. Ничего сложного. Но отсюда мы можем сделать большой прыжок в сторону великой радости, великого блаженства, великой мудрости. Потому что это та точка, из которой это все возможно. И созерцание природы ума, естественное состояние начинается с удовлетворенности. Эта удовлетворенность, она не должна быть искусственной, наигранной, когда мы по типу аутотренинга так: я удовлетворен, я доволен, со мной все нормально. Внутри вот так все. Я доволен, я удовлетворен. Это все игры ума. Так мы не сделаем себя удовлетворенными. Настоящая удовлетворенность, она приходит, когда мы находим источник за пределами ума и понимаем, что в этом источнике все содержится, и он не так далеко, он рядом, и из него можно пить и пить. Того, все, что мы ищем, содержится в этом источнике. И этот источник божественный, нам надо просто развернуться к нему, приучиться питаться его лучами, его благословениями. Ко мне приходил христианский монах или священник, который 18 лет отшельничал, жил в дупле. Но он сказал: мой ум так и не удовлетворен. Его два раза пытались расстрелять, он там в горячих точках проповедовал. Экстремальный человек, который жил в таких аскетичных условиях. Такой настоящий садху. Но ум по-прежнему не удовлетворен. Потому что есть желание, есть желающий, но нет понимания желающего, источника всего этого. Источник — этот Бог. Мы должны обнаружить Бога и полностью начать полагаться. Вот отсюда растет такая настоящая удовлетворенность, путь к получению божественной милости. А ну, брат. Даже вступив на духовный путь, часто мы много хотим. А вопрос в том, чтобы хотеть не много, а одного Бога. И сама такая однонаправленность отсечет другие желания. Но это желание не должно быть эгоистичным.
Привидение спросило: кто бесстрашен? Кто свободен от нищеты? Кто никогда ни в чем не нуждается? Царевич ответил: человек без привязанности свободен от страха. Человек с обузданным умом свободен от страдания и нищеты. Самореализованный человек никогда не нуждается ни в чем. Привидение спросило: кто тот, кто выше понимания людей и кто видим, хотя у него нет тела? Какова деятельность бездеятельного? Царевич ответил: выше понимания людей человек, освобожденный при жизни. Он видим, хотя он не отождествляет себя с телом, и его деятельность бездеятельна.
Удовлетворенность ведет к развороту ума, сознания в сторону неума. Когда мы обнаруживаем неум, мы начинаем ценить осознавание неума как стопы Бога.
Выше понимания людей человек, освобожденный при жизни. Он видим, хотя он не отождествляет себя с телом. Его деятельность бездеятельна.
Когда мы обнаруживаем не ум, действие и недеяния постепенно уравниваются. Есть в жизни каждого йогина такой момент, точка принятия решения, когда мы принимаем решение войти в великое недеяние. Когда мы однажды останавливаемся и говорим себе: «Стоп, мне ничего не надо делать, я уже все сделал. Все, что я даже буду делать, либо пусть происходит спонтанно, как игра, но это не я буду делать, пусть это происходит через меня, пусть это проживается через меня, но я сам не буду участвовать в этом. Пусть это происходит непроизвольно, как происходит дыхание, чихание, моргание, мигание, пищеварение. В таких вещах нет нас как делателя, нет преднамеренного действия. Это происходит. И мы принимаем решение: а сам я не буду делатель, сам я буду осознаватель». И вот такая точка принятия решения называется вхождение в великое недеяние. Когда мы остановились, вдохнули и сказали: мне ничего не надо делать во внешнем смысле. Такое вхождение в великое недеяние обязательно ему предшествует обнаружение природы ума. Входить в недеяние, не обнаружив природу ума, не увидев Бога, в каком-то смысле бесполезно. Мы просто ляжем на диван и лениво уснем. Принятие решения о великом недеянии сопровождается обязательно обнаружением природы ума, пребыванием вне ума, пребыванием в состоянии созерцательного присутствия. И сила этого присутствия такова, что она важнее любых действий. И любые действия на фоне него выглядят бессмысленными, даже абсурдными, если их делать по-прежнему из эго, из привязанности. Они могут происходить, да, естественно. Они могут случаться посредством тела или ума. Но мы больше не можем действовать, как ранее, из состояния осознанности. Потому что состояние осознанности не предполагает наличие действующего эго, делателя, страстное стремление к получению плодов, результатов. Состояние осознанности, в нем отсутствует карта, делатель, картритва будхи, сознание делающего. Это состояние вне ума. И это не наше состояние. Это, скажем так, Бог, который переживается через нас. В Боге нет делателя, нет делающего. В Богу не надо ничего делать. Бога не надо очищать мантрами, визуализациями или ритуалами. Бог существует сам по себе, мы не можем ему ничего сделать, мы не можем его усовершенствовать, как-то отполировать, отглянцевать. Бог существует вне наших усилий. Мы не можем его улучшить медитациями, пранаямами или концентрацией. И даже миллионнолетним самадхи. Бог существует вне нашего знания о Нем. Вне знания нами адвайты, вишишта-двайты или двайты. Вне толкования священных писаний. Мы не можем вообще что-либо делать, когда мы пребываем в Боге. Бог — это не становление, не действие, не плоды, не результаты, не мотивация. Чистое бытие за пределами всего, в котором, если можно описать его словами, есть сад Чит-Ананда, сад тем Шивам Сундарам, истина, красота, блаженство. И когда мы отказываемся от действия, принимаем решение пребывать в великом недеянии, мы совпадаем с состоянием Бога. Мы улавливаем это, понимаем, что нам нужно просто оставаться в нем. Так как мы поднялись на Кайлас, на самый высокий перевал, 5800 метров, куда мы еще пойдем? Мы не можем еще куда-то пойти, мы не можем подпрыгнуть. Мы находимся на высокой точке. И нидхьясана заключается в том, чтобы врастать в это состояние, углубляться и пребывать в нем без чувства делания, эгоистичной мотивации и желания. Это не значит, что это некая вершина, предел, что мы достигли всего. Вовсе нет. Это значит, что вектор нашей духовной жизни разворачивается в сторону божественного пути. Дивья Марга, что Манушья Марга, человеческий путь, основанный на эго, на делателе, закончился. Что наш такой неправильный, затуманенный духовный путь закончился. Это можно поздравить себя. Начинается Дивья Марга, правильный духовный путь. Великая радость, великая свобода, великая спонтанность, великое блаженство. Вот все, великая мудрость, все начинается раскрываться из этой точки недеяния. Мы наконец-то стали нормальными садху, увидели стопы Бога, начали держаться за них и начали идти нормальным духовным путем всех святых. То есть мы как бы попали в компанию святых. Может быть, мы на самом низу в этой компании, но мы все-таки уже в этой компании. Мы не ходим кругами. Мы пусть в самом низу, но мы в этой компании. Мы увидели стопы Бога. И Дивья Марга на духовном пути означает, что мы идем путем недеяния, путем самоотдачи, освобождения, божественного присутствия, веры, преданности. И делатель у нас исчез. Неудовлетворенность исчезла. И с каждым днем мы врастаем в все большую и большую радость, ананду и постижение божественного. И вот это тот момент, когда божественная милость, ануграха, начинает не изливаться. Она не может излиться раньше. Вернее так. Она изливается всегда, для нее нет вчера, завтра, раньше или позже. Это как вечный небесный поток. Но мы можем быть закрыты или открыты. И мы не можем быть открыты божественной милости, ануграхе, раньше, чем войдем в созерцательное недеяние. Чем примем это решение и прекратим чувство делания делателя, чувство эго. Поэтому тот, кто вошел в недеяние, видит стопы Бога, он всегда купается в божественной милости. И здесь для садху какой выбор? Либо он купается в божественной милости и танцует в экстазе, либо нет. Когда человек приходит ко мне иногда, что-то говорит, такая проблема, такая, вот с этим, такое. Вот. Я говорю, нет, это не проблема. У тебя одна проблема. У тебя немного. Он говорит, много проблем. Я говорю, немного проблем. Есть только одна. Какая? Ты не танцуешь в экстазе от божественной милости. Все, других проблем нет. Так называемая проблема – это не проблема. Проблема – есть божественная милость, нет божественной милости. Это вот все, все проблемы. И божественная милость – может прийти к нам, но если мы находимся в достаточно пустом, достаточно чистом, открытом состоянии, если мы убрали эго, если мы готовы к сдаче, самоотдаче, прапатти, если прапатти-йога способна осуществиться, если мы настолько доверяем Богу, Божественному, что мы можем переложить все проблемы и заботы на божественную милость. Иногда, когда возникают какие-то, казалось бы, неразрешимые проблемы, я говорю так, Брахма создал эту вселенную, пусть он их решает. Это же его вселенная, не моя. Но он же очень умный, мудрый. Он разберется с этим. Моя забота – помнить о нем. Принцип созерцательного деяния означает, что мы понимаем свою настоящую заботу. Наша настоящая забота – помнить о Боге и быть в Боге. А из этого памятования все происходит хорошо. События случаются, ум работает, действия предпринимаются без делателя. Все происходит.
Привидение спросило, что реально, что нереально, что нецелесообразно. Ответь на эти вопросы, и ты освободишь своего брата. Царевич ответил, субъект или реальность, то есть высшая сущность, то, что реально, объект, то есть не сущность, то, что нереально, мирские дела нецелесообразны. Теперь я ответил на твои вопросы. Пожалуйста, немедленно освободи моего брата. Когда царевич произнес это, привидение с удовольствием выпустило Рукмангаду, а само превратилось в брамина. Видя фигуру брамина, полного решимости и тапаса, два царевича спросили его о том, кто он такой. Когда-то я был брамином из Магадхи. Мое имя — Васуман. Моя ученость снискала мне славу, и я был известен как непобедимый спорщик. Я гордился собой и искал встречи с теми учеными-пандитами, которые находились под царской опекой. Среди них был один великий святой, совершенный в мудрости и полностью поглощенный высшей сущности. Он был известен под именем Аштака. Я отправился к нему из-за любви к дебатам. Хотя я был простым логиком, я приводил доводы, противоречащие его утверждениям о самореализации, просто давя на него силы своей полемики. Он подкреплял свои аргументы многочисленными цитатами из священных писаний. Поскольку я хотел заполучить лавры победителя любой ценой, я продолжал опровергать его утверждения. Обнаружив, что я неисправим, он прекратил говорить. Однако один из его учеников, потомок Кашьяпы, был разгневан моей дерзостью и проклял меня перед царем, сказав: «Ты, паршивая овца среди браминов, как ты осмелился опровергать утверждения моего учителя, даже не попытавшись вначале понять их? Пусть же ты превратишься в привидение вампира и останешься таким на долгие времена». Я затрясся от страха перед проклятием и стал искать убежище у стоп мудреца Аштаки. Будучи всегда погруженным в высшую сущность, он жалился надо мной, хотя только что я был его противником в споре. И он изменил проклятие своего ученика, произнеся его заключительную часть следующим образом: «Пусть же ты вернешься в свою прежнюю форму, как только мудрый человек даст надлежащие ответы на все вопросы, которые были заданы здесь тобой, и на которые я ответил, но ты отверг мои ответы своей полемикой. О царевич, теперь ты освободил меня от этого проклятия, и поэтому я считаю тебя лучшим среди людей, знающим все, что относится к этой жизни и следующей». Царевичи пришли в изумление от этой истории его жизни. Брамин задал Химангаде еще несколько вопросов, и после этого он обрел еще большее просветление. Затем, попрощавшись с брамином, царевичи вернулись в свой град. «Теперь я рассказал тебе все, о Бхаргава». Так заканчивается 21 глава об эпизоде с привидением-вампиром в Трипура-Рахасе.
Ооо.